Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский, а также наш гость, историк и писатель Владимир Бешанов.
Добрый вечер,
Добрый
Владимир.
Вечер.
Добрый вечер. Владимир нам приехал из, хотел сказать, из далекой, нет, она не далекая, она близкая нам, Белоруссии, где вот и занимается своими историческими исследованиями. Тема сегодняшней программы – лето 41-го года, танковый погром. Собственно говоря, сама тема взята фактически с заглавия одной из книг Владимира Бешанова. Так ведь, Владимир, да?
Ну, так, в общем.
Так? Танковый погром.
Так и называлось, да, танковый
погром. Номер нашего эфирного пейджера все тот же – 7256633. Номер для передачи СМС все тот же – плюс 7495-970-45-45. Телефоны прямого эфира тоже все те же, но они будут включены позднее. И просто должен вас предупредить, что в конце программы все та же портретная галерея Елены Сьяновой. Все исходные данные
оглашены.
Программы оглашены. Теперь приступим, как мы с Дмитрием Захаровым выдам одну профессиональную тайну. Мы, когда более-менее такой план программы делаем, вот мы основной кусок, что ли, основную часть программы, мы ее называем «тело».
Да, да, приступим к телу.
Да. Ближе к телу.
Да.
Ближе к телу.
Владимир, наверное, первый основной вопрос по вашей книге. Почему вы назвали ее «Танковый погром»? Не разгром, не танковая катастрофа, а именно «Погром».
Даже так затрудняюсь сказать, потому что, ну вот, другого слова не придумал. Все-таки Красная Армия, даже книга-то писалась 5 лет назад, даже 6, уже, нет, 6 лет назад, в 2000 году она вышла. То есть даже пусть по официальным данным советским, Красной Армии, но на 22 июня 41 года в наличии присутствовало 22 600 танков. То есть это данные, опубликованные вот российским генштабом. То есть вот это статистическое исследование, которое считается официальным.
На деле же их было больше.
Ну, возможно, на деле их было больше, поскольку я их все пересчитать не могу. Я вот опираюсь на... Я предполагал, что их 25... То есть выпустили их гораздо больше. Вот. Но учитывая, что были освободительные походы, была война в Финляндии, Ханхенгол, значит, 22 600 тысяч, я придёрг...
Это всего на цифры, вооружении Красной Армии.
Именно состояло, не произведено, а состояло на вооружении Красной Армии, согласно сегодняшним официальным генштаба данным. Ну, вот этой цифрой определил.
Давайте для сравнения, может быть, Владимир, тогда другая цифра. С немецкой стороны.
Другая цифра.
Да, выделенных для плана «Барбаросса».
Другая цифра. Значит, вообще Германия произвела всего танков, то есть, или вернее, имела в наличии танков на начало Отечественной войны, то есть на 22 июня, 5630 там с лишним машин, из них для плана «Барбаросса» выделили 4209.
Много.
Это всего выделили вместе с танками, штурмовыми орудиями, самоходными противотанковыми установками.
Здесь какое соотношение получается?
То есть нет, соотношение еще не получается, потому что 354 танка, это 2-я и 5-я танковая дивизия, они появились на Восточном фронте только в сентябре. То есть они были выделены, отозваны с Балкан и находились в Германии, в резерве Верховного командования. То есть их на границе не было. То есть...
Но 22 600 танков наших советской стороны, они же тоже не все были, да, на
Конечно.
Границе, да?
Был Дальневосточный фронт, были внутренние округа и так далее.
Значит, если... А сколько примерно танков было, так сказать, на главных направлениях удара немецкой
армии? В итоге
армии?
Получается, да, на советско-германской границе было 3562, добавим туда 10 туда, 10 сюда танка.
Немецких.
И самоходные установки.
С нашей стороны.
Почти все они были на направлении главных ударов, потому что у немцев танки были только в танковых дивизиях и находились в четырех танковых группах. 250 самолетов, самоходов «Карштурм», которые немцы дают вот в своих данных, они придавались пехотным дивизиям. С нашей стороны на границе находилось 15 600 танков. Это имеется в виду именно в западных приграничных округах. Вот можно посчитать.
1 к 4. Я посчитал.
Можно посчитать, да. Тем более, долгое время, я вот что хотел отметить, что к этим немецким танкам плюсовались постоянно и танки, и дивизии каких-то немецких союзников, которых на 22 июня на самом деле у немцев не было на границе, но, может быть, за исключением Румынии. Ни Венгрия, ни Финляндия к началу войны о своем участии в войне не знали, которые якобы выставили 37 расчетных дивизий и каких-то там еще 200 танков. Говорит, что итальянцы были 22 на июня на границе. Нельзя совершенно, появились гораздо позже. Венгры, Гитлер говорил, что у венгров нет никакого...
Ни желания, ни возможности.
Никакого желания, вообще никакого, так сказать, воевать против России, у них нет никаких вопросов. К России с гораздо большим удовольствием они повоевали с Румынией, у них там территориальные претензии были. И Финляндия на все зондажи ответила прямо, что мы будем участвовать в войне только в том случае, если Советский Союз нападет на нас.
Что, кстати, то есть, говоря, и произошло.
Никаких обязательств финны не дали. В общем-то, Гитлер с этим согласился, он не сомневался, что так оно и будет. Так и произошло, собственно говоря. Мы начали бомбить первым делом Финляндию и Венгрию.
Ну да, больше нам было делать
хорошо,
ничего. Владимир, извини, Виталий.
Нет, я просто думал, что может быть после количества качества еще.
Да, совершенно справедливо. Основной, самый расхожий тезис в советской пропаганде был, что все у нас танки, за исключением ничтожного количества Т-34 и КВ, были безнадежно устаревшими и конкурировать с немецкими машинами совершенно не могли. Вот пролейте свет и на этот вопрос.
А я просто в поддержку твоего вопроса озвучу то, что нам пришло на пейджер от Владимира из Саратова. Он примерно, он спрашивает, так сказать, более просто, что ли, задает этот вопрос. Какой танк был лучше, Т-34, Тигр или Пантера?
Ну, вообще-то он забежал в 43-й год.
Ну, если сравнивать Тигр или Пантеру с 34-й образца 41-го года, то, безусловно, и Пантера, и Тигр были лучше 34-ки. Тем более, Тигр вообще сравнивается с 34-кой, не совсем. Просто это разные весовые категории.
Да и Пантера, в общем-то, тоже. Да, и все-таки, возвращаясь к вопросу качества на 22 июня 41-го года, что представлял собой немецкий танковый парк, и как он соотносился с нашим танковым парком того же периода? По качественной стороне вопроса. Ведь, если мне память не изменяет, почти половину немецких танков составляли Т-1, Т-2, небольшое количество Т-3 и совсем ничтожное количество Т-4. Причем Т-4 у нас всегда называют тяжелым танком, хотя по своим весовым категориям он уступал нашей средней Т-34.
Вот. Ну да, если Т-4 32 тонны, то Т-4 там 24 десятых, по-моему, тонны. Это уже с дополнительным бронированием, которое начали на них навешивать.
Итак, что было у немцев на 22 июня по качеству и количеству?
На 22 июня в ударных группировках у немцев было 3266 так, боевых машин.
Боевых машин.
3266 боевых машин. Танков было несколько меньше, потому что значит, танковым дивизиям придавались самоходные установки. На 150-миллиметровые самоходные установки в 40-м году их произвели 38 штук. Вот. И придавались они отдельными ротами танковым дивизиям. И придавались танковым дивизиям батальоны, опять же, 37-миллиметровых самоходных установок. Тоже их было немного, там всего около 200 штук их построили. Вот. Значит, танков было еще меньше. Из них считается, что вот 1146 танков, это были танки Т-2, вернее, Т-3 и Т-4. То есть это новые танки, которые считаются средними.
Т-3 был вооружен, если мне память не изменяет, 37-миллиметровой пушкой, а Т-4 50-миллиметровой пушкой.
Т-3 был вооружен 37-миллиметровой пушкой, но часть танков перевооружили по требованию Гитлера после французской кампании 50-миллиметровым орудием. Вот, причем короткоствольным, или скажем так, не длинноствольным, как требовал Гитлер, а взяли другую модификацию, модель. Ну, а танки Т-4, они вообще предназначались для поддержки пехоты при прорыве обороны, то есть уничтожение дотов, артиллерийских установок и так далее, имели короткоствольную 75-миллиметровую пушку с фугасным действием именно. Они не предназначались для танкового боя.
Ну да, в жаргоне у немецких танкистов это орудие 57-миллиметровое называлось «окурок», потому что особыми баллистическими качествами оно не обладало. А сколько было Т-1 и Т-2 вот в этой группе, которая была сконцентрирована для «Барбаросса»? И что это было такое для слушателей?
Т-1, насколько я помню, Т-1 было 410 штук. Из них, собственно говоря, танками являлось, ну, танками, 180 машин. Это самые первые мускосерийные немецкие машины. Ростом 1,72 м, которых, в общем-то, с трудом влазило два члена экипажа, вооруженные двумя пулеметами. Вот это 180 машин, это были вооружены вот этими двумя пулеметами. А остальные, это были командирские танки, которые либо имели один пулемет, либо не имели вообще никакого вооружения. Естественно, была противопульная броня. И, в общем-то, изначально эти танки строились, когда в Германии только-только пришел Гитлер, и эти танки строились по назначению как учебные машины. То есть Гудериан пишет: мы никогда не думали, что с этими танками мы пойдем в бой. Вот. И опять же немецкий Гальдер тот же писал, что танк Т-1 является обузой для войск. То есть 410 машин, соответственно, это...
Обуза для войск.
Обуза для войск, и, соответственно, это 10% от тех сил, которые выделены были для Восточного фронта.
Т-2.
Вот, Владимир, смотрите, Дмитрий из Питера нас спрашивает. Расскажите, пожалуйста, о советской делегации в Германию перед войной, которая смотрела немецкие танки. Были ли закуплены образцы немецких танков?
Ну, это совершенно замечательная история. В том смысле, что советская делегация была в Германии и закупила массу военной техники, то есть... Все типы самолетов, которые, ну, почти все типы самолетов, с которыми Германия напала на Советский Союз, а среди танков закупили танк Т-3, потому что лучше они ничего у немцев не нашли. И, как писал тот же Гудериан, что русские очень удивлялись, что вот это наш самый лучший танк, и не могли поверить, что ничего другого у нас нет. То есть считали, что мы скрываем какую-то технику. Это неудивительно, потому что к этому времени было принято на вооружение у нас 34-ка и танк КВ, с которыми Т-3 рядом не стоял. Особенно Т-3 с 37-миллиметровой пушкой.
А зачем закупали?
Ну, на самом деле, закупали специально. Но я говорю, танк закупили-то всего один. На самом деле, основной процент закупок составила авиационная техника. И вслед за этими закупками... Поступило вот это... указание Сталина, да, копировать все, что можно. На самом деле их разобрали, очень многое было использовано в нашей авиации. Там, от лючков бензобаков до кабины летчика. Вот. Но самое интересное не в этом, а самое интересное в том, что когда купили это все, это где-то разобрали до винтика, испытали там со всех сторон на бронепробиваемость, вплоть до шумности моторов. Но самое интересное, что в армии об этом так и не знали. То есть наши войска не знали ни характеристик танков, вот вследствие нашей такой суперсекретности советской, ни характеристик танков, ни их силуэтов, ни их там слабых мест, ни вообще, ну вообще ничего не знали о немецкой технике, об этом пишут все советские мемуаристы. То же самое и по самолетам. То
есть... Вот смотрите, просьба от Ксении из Москвы, пишет она нам, поскольку мы не специалисты, пожалуйста, можно ли уточнить по всем моделям, сколько человек было в экипаже, поскольку там воевали наши отцы? Это просто просьба, да, когда будем говорить о моделях,
сколько там. И все-таки вернемся.
Вот танк Т-34, это сколько? Наш танк Т-34, это сколько?
Четыре человека.
КВ.
Одно из преимуществ как раз считалось немецких танкистов, немецких танков Т-3 и Т-4, то есть это то, что у них был в экипаже 5 человек. В экипаже немецких танков, то есть это считается не для функционирования экипажа, наиболее устроенные и обустроенные машины.
Командир, оптимальное число, да?
Да, командир экипажа там полностью был освобожден от всех обязанностей, кроме одного, руководить боем. То есть наблюдать и руководить боем. Вот. У нас было 4 человека. У французов почему немецкие танки, или французские танки немцам не понравились? Что там могло быть и 2, и 3 человека. То есть в башне вообще мог быть один командир. Хотя танки отличались и хорошим бронированием, и хорошими там вооружениями, в общем-то, качеством и скоростными. Но немцы их не использовали у себя практически нигде. На фронте, в основном в тылу, там для борьбы с партизанами, да, учебные машины.
Я прошу прощения, я просто рассмеялся, потому что здесь очень смешно. Пришел вопрос. Вы в прямом эфире? Спрашивает нас Александр из села Пудовкино Саратовской области. Конечно, Александр, в прямом.
Я не знаю.
Да, Владимир, все-таки вернемся. Вот мы рассмотрели ситуацию с Т-1. По сути, танкетка, из которых только 108 штук были вооружены пулеметами. Остальные там, 200 с лишним без пулеметов вообще. Т-2, по сути, тоже танкетка.
По сути, тоже танкетка. По сути, ну, это разведывательный танк, опять же, с противопульным бронированием, вооруженный 20-миллиметровой пушкой. То есть 20-миллиметровая пушка практически никакую броню современных танков не брала. С одной стороны, с другой стороны, она обладала очень малым сам снаряд фугасным действием, допустим, для стрельбы по пехоте. То есть 20-миллиметровый снаряд можно убить человека, если попадешь в человека.
Ну да.
Если он взорвется, пользы от него никакого. То есть, ну, как разведывательная машина. Ведь, опять же, разговор о том, что плохих машин не бывает, каждая машина предназначена для чего-то. Микроскопом не забивают гвозди. Она была задумана как разведывательная машина, и свою функцию она играла, но на самом деле, конечно, как для танк поля боя, да, он для этого и не предназначался.
Тогда, Владимир, такой вопрос. Хорошо, давайте все-таки перейдем тогда вот к самому погрому, да? Что вообще, как вы, если вы книжку свою назвали «Танковый погром», что, так сказать, вас подвигло, что ли, на употребление столь сильного слова? Вы по цифрам можете дать, что такое погром? Сколько мы потеряли вот в это злополучное лето 41-го года, сколько мы потеряли танков, сколько мы потеряли танковой техники?
Ну, вот я говорил, что на первое... Вернее, на 22 июня.
На 22 июня вы сказали.
На границе находилось... 600, нет, на границе, в приграничных округах. 15 687, ну, 15 600 танков.
Хорошо.
Лето закончилось 1 сентября. Красная армия потеряла 15 000 танков.
Вы знаете, Владимир, вот читая вашу книгу, я обратил внимание на такую вещь. Вот наступает Манштейн или Гудериан. У него порядка 400-500 танков. Ну, танки поделены между четырьмя группами войск. Соответственно, у каждого вот немножко сконцентрировано в его...
Поделить, да, на среднее все количество, около 800 танков в среднем.
Да.
Одни группы слабее, другие сильнее были.
Вот наступает Манштейн, у него 400 танков. Против него стоит какой-то советский военачальник, у которого 500 танков. Происходит сражение, которое длится день-два. У Гудериана остается те же плюс-минус 400 танков. У нашего военачальника остается 0 танков. Каким образом это происходило? Учитывая, что в войсках были и такие машины, как Т-34 и КВ, о чем спрашивают наши слушатели.
И в чем причина вообще такого погрома? Да? Это что?
Вот, в войсках как раз да. У немцев оценочно получается вот 1146 танков, это Т-3 и Т-4, которые считаются средние, и хорошие машины.
Которые, правда, не могли пробить броню 34-ки и КВ.
Которые, правда, не могли пробить 34-ки и КВ. И которые и противотанковые орудия в большинстве своем не могли пробить 34-ки, которых, опять же, было в западных округах 1600 машин. Вот 1146 Т-3 и Т-4 и 1600 КВ и Т-34. Не считая, значит, к этим 1600 еще вот там 14 тысяч... То, чего было полегче.
Да, и то, что могло передавить Т-1 и Т-2 легко. И расстрелять из своих
пушек. Даже то, что у нас было полегче, танки БТ, танки Т-26, имели не 20-миллиметровую пуколку, а имели 45-миллиметровое орудие.
Вполне полноценное, которое могло подбить и Т-1, и Т-2, и Т-3.
Да, в принципе, пробивало любой немецкий танк. Вот это как раз самый сложный вопрос.
Ну, вот я вам просто, вот смотрите, одно замечание нам на пейджер, ну не замечание, вернее, а ремарка. В первый день войны в районе Гродно отец, возвращаясь с принудительных лесозаготовок, на обочинах дороги видел множество брошенных Т-34 с полным боезапасом, пишет нам Даниил.
А вот как раз это одна из причин. Под Гродно наносил контрудар 12-й механизированный корпус Красной Армии. Вот. А в 12-м механизированном корпусе, если я сейчас вспомню,
да, в 12-м механизированном корпусе были и КВ, и Т-34. И, вероятно, в достаточном количестве.
Нет, соврал, не 12-й, а 11-й механизированный. Нет, 6-й механизированный корпус — это вообще отдельная история.
А самый мощный... Вот Сергей нас спрашивает из Москвы, почему, по-вашему, 6-й мехкорпус Западного фронта имеет в составе две танковые дивизии, укомплектованные новейшими танками КВ и Т-34, так позорно был разгромлен в первую же неделю войны?
Каждый корпус имел две танковые дивизии, одну механизированную. И по штату должен был иметь там 1135 танков. Вот. А под Гродно 11-й механизированный корпус имел 414 танков. Вот. 6-й механизированный корпус вообще имел их больше тысячи. И как он сидел там в Белостовском выступе в лесах, так он там и остался. Вот.
А то вот... есть танки бросили фактически без боя?
Они были брошены вот в этом котле Белостовском?
Фактически брошены, ну, да, фактически они были брошены. Но на самом деле ворох причин такой огромный, но когда все вот начинается... Вот как любой вот наш исторический советский исследование читаешь, то в конце концов определение особенное и так далее, упираешься в краткий курс истории ВКПБ. Вот, поэтому я бы хотел сказать, что поражение 41-го года, с моей точки зрения, кроется в преимуществах социалистического строя.
А вот в этом месте поподробнее, пожалуйста.
Иронично сказал Бешанов. Это
нет,
я
ну,
говорю
в общем-то,
для радиослушателей.
Не иронично, а... Воюют на самом деле не танки.
Воюют
не самолеты, да. Воюют люди. А вот люди, которых 20 лет готовили освобождать западных пролетариев, которых заставляли там, на которых экспериментировали с коллективизацией, там, прочими экспериментами. И не для того, чтобы там этих людей, значит, накормить там, а вот они слушают выступление товарища Сталина о том, что жить лучше стало, жить веселей. В Харькове в 1933 году собирают трупы на улицах
от голода.
В результате голода, умершего от голода, и проводят парад. Первые танки БТ выпустил Харьковский завод. То есть миллионы жизней променяли на то, чтобы закупить американские патронные заводы, немецкие пушки, ведь наши пушки 37-миллиметровые, 45-ки, 85-ки, это все у немцев куплено, у Крупа. Итальянские корабли, английские танки, вот на это все было потрачено. То есть нам говорили производство средств производства. На самом деле производство средств уничтожения. Вот. Уже в 1931 году, едва только все это купив у англичан, Совет труда и обороны выдает постановление. К 1934 году намечается угрожаемый период, возможно, война. И ставит задачу произвести 40 тысяч танков.
То есть это больше, чем на всей планете.
Это больше, чем на всей планете. Это Гитлер уже к власти еще и не пришел.
Ну, только-только
пришел. И в ближайшее время он подумает о том, как застрелиться. То есть миллионеры выкидываются в Америке, идет мировой кризис, там из небоскребов кидаются, звездопад миллионеров идет. А мы готовимся, значит, принимаем постановление 40 тысяч танков произвести, но не справились. И в 1933 году Ворошилов говорит, ну, мы танками обеспечили себя удовлетворительно. Произвели всего 7,5 тысяч. Это, опять же, больше, чем во всех армиях мира.
На тот момент.
На тот момент. И вот эти люди... которых растит партия, наши бдительные органы, у которых производится постоянно, значит, воронки по ночам и прочее. То есть страна, которую готовили к войне освободительной, готовили, причем строили на страхе и так далее. Вот. Вдруг ударяют немцы, немецкие самолеты, немецкая техника. И на самом деле, если учесть, что почти 4 миллиона пленных оказалось советских солдат в 1941 году. То есть это 100%, что у нас в армии было на начало войны, то имело место, можно сказать, массовая сдача в плен.
Ну, извини, я просто хочу...
Отсюда простекает многое. Поскольку воюют люди, мы говорили, а людей в Советском Союзе нет, есть массы, есть классы, а отдельных людей нет, соответственно, отношение к этим... Во-первых, их подготовка этих людей, это уже... Это вторично, их подготовка. Подготовка этих генералов, подготовка солдата, который вообще за человека не считался. Вот эти наши убеждения. У нас 20 тысяч танков, мы пойдем освободим все. Как войну представляли себе? Мы сейчас туда пойдем, в Европу своими танками.
На чужой территории, малой кровью.
Малой кровью. Там сразу пролетарии поднимут восстание, перебьют своих буржуев. Там война будет легкой, героической, под бой барабанов, это все. И мы, значит, в последнем городе последнего фашиста добьем.
На берегу
вот, в связи с этим я вам хочу вот прочитать здесь послание вам, кстати говоря, личного, Владимир, от Олега из Москвы. Уважаемый Владимир, я прочитал, наверное, все ваши книги. По крайней мере, 4. Сколько вы написали всего?
10 или 11.
Ну, значит, вот видите, Олег, не все. В одно я, к сожалению, не могу поверить, что наши командиры в большинстве своем относились к солдатам и офицерам как к пушечному мясу. Неужели все было так плохо? Ведь посылать на смерть людей и при этом смотреть им в глаза, ой, как тяжело.
Да, хороший вопрос вам, Владимир, как офицеру.
Ну, я считаю, в стране отстрелили совесть в 17-м году. И поэтому стать советским генералом-командиром надо было иметь очень определенные качества. Причем эти качества не предусматривали уровень какой-то образования, кругозора и так далее.
Вот. И уж тем более, наверное, гуманного отношения.
И гуманного отношения к подчиненным. Главное было выполнить систему, которая идет сверху вниз. Есть приказ, его надо выполнить любой ценой. И причем независимо от таланта военачальника, такие приказы приходилось выполнять и глубоко уважаемому Рокоссовскому, и в 1941-1942 году, когда мужик говорит, две дивизии азиатов в атаку на танки, и все. И пока он всех не израсходовал, Зарсков сказал, все, дальше наступать не могу, людей нет. А если он их не израсходит, как он доложит, что он не выполнил задание?
Ну, израсходуют его.
Вот, да. Тем более, что он сам только, извините, СНАР недавно его сняли, привезли, сказали, ну что ж, вы разве вы виноваты, товарищ Рокоссовский, идите воюйте. Вот. И глубоко уважаемый мной тоже... Но он карьеры особо не сделал. Генерал Горбатов, который всю войну с собой мешочек с сухарями возил. То ли готовился, то ли вот он, как говорит, чтобы не забывать вот, то, что с ним было. И он единственный об этом написал, кстати. И поэтому, вот, кстати, Марк Солонин, да, он там написал очень интересно. Написал эту книгу, она замечательная. Вот, но просто мне там понравилось, он сформулировал очень прямо. Он сказал красиво, вот эти советские дивизии, как только... А, кстати, он же... как только немцы нанесли этот удар, первыми драпанули кто? Власть, которая должна была вот это все осуществлять, контроль, тотальный
руководство. В особенности партийные.
Партийные и наши доблестные органы. Драпанули первыми, опережая все эти танковые немецкие клинья с большим опережением. Вот. И он ее там он прекрасно сформулировал, что после этого советские дивизии превратились в вооруженную толпу, которая очень быстро стала толпой невооруженной, и затем превратилась в колонны пленных, бредущих в немецкие лагеря.
Вот. Тут еще одну вещь я хотел бы обозначить, Владимир, вот возвращаясь к погрому. Погром – это определенный символ беспомощности, отсутствия сопротивления и бессилия, что, в общем, и имело место быть, учитывая то, как легко и в каких количествах бросалась техника, и танковая, и авиационная, и любая другая. Но это говорит, да, я абсолютно согласен с вами, что не очень-то хотела эта 4-миллионная армия воевать, и главное, она и не была обучена для ведения войны, учитывая отношение к рядовому составу и к офицерскому составу, в принципе. Сколько часов наезда было у наших танкистов? 1-1.5 часа? Сколько они стреляли из пушек? Как они вообще представляли себе управление этой техникой? Я думаю, что не особенно. Вот. И ждать каких-либо чудес, вот, опять же, возвращаясь к Солонину, который написал в своей книге «Номер на спящих аэродромах», если бы в советской авиации на момент начала войны были МиГи-29, результат был бы тот же самый. Вот ваша точка зрения.
Нет,
относительно подготовки.
Соответственно, это идет оттуда. 1-1.5 часа, хорошо, 4-5. После этого мы жалуемся, что не успели освоить новую технику. Вот в Белостокском выступе стоит огромнейшая армия. 10-я, генерала Голубева. В ней два механизированных корпуса, почти 2000 танков, 6-й кавалерийский корпус, не считая стрелковой дивизии. И там же стоит смешанная авиадивизия, в которой почти 200 МиГ-3. Вот. И рядом стоит в районе Брест, вот Кобрин, тоже такая же авиадивизия. Командир дивизии это пишет. Получили там самолеты МиГ-3. Самолет очень в управлении строгий. В соседней дивизии, он как раз пишет про Белосток, 200 МиГов, но летает на нем только командир дивизии, командиры полков. Вот. Так, а остальные вот эти самолеты, как они могли прикрывать эту дивизию, если на ней летать никто не мог, на этой технике?
Ну, их просто бросили. Вы знаете, вот читая мемуары Покрышкина, которые вышли сейчас без купюр, я обратил внимание на одну вещь.
Да, удивительно откровенные вещи, да. Там и очень интересные. Да. Я очень советую тем, кто интересуется военной литературой, военной мемуаристикой, почитать Покрышкину.
Так вот, возвращаясь к Покрышкину, человек ни разу не пожаловался на МиГ-3. Он отлетал на нем год и считал хорошим самолетом. На этом МиГе он сбил более 20 немецких самолетов. То есть, как бы, это был тот уникальный случай, когда система человека-оружия работала. Более того, описание им того, как он пытался на полуторке вывести свой МиГ с поврежденным двигателем. Он настолько любил эту машину, что, видимо, боялся, что, оставшись без него, ему придется летать на И-16. И всячески пытался его вытащить из окружения, пока не стало очевидно, что единственный способ выйти из окружения – это сжечь его. Вот, то есть...
И, кстати, на Аэрокобре он тоже прекрасно летал.
И на Аэрокобре, который уступал Мессершмитту почти 100 километров, прекрасно летал. И на Яке в перерыве вот между МиГом и Коброй тоже прекрасно воевал. Ни разу не пожаловался на то, что техника не соответствовала качеству. Правда, еще одна вещь. Покрышкин ни разу не пожаловался на то, что его десятки раз бросали ведомые и удирали. И он вел бой в одиночестве или со своим ведомым, когда ушла вся остальная группа. То есть он рассматривал это тоже как норму вещей.
И то, что его под трибунал отдавали.
Тоже как норму вещей.
Тоже как норму вещей.
У меня к вам вопрос. Вот существуют такие, я не знаю, вот миф, не миф, но очень много можно встретить вот в исторической литературе про войну. Вот эти все истории, как один там КВ, танк, там чуть ли не целую немецкую дивизию сдерживал в начале войны. В частности, кстати говоря, Суворов приводит эпизод, как один танк КВ в Прибалтике удерживал целую дивизию. Это реальные факты или это...
Был такой эпизод, кстати.
На Прибалтийском направлении?
На Прибалтийском направлении это 2-я танковая дивизия 3-го механизированного корпуса под городом Арсенянь атаковала немецкую 6-ю танковую дивизию, насколько я помню. Причем немецкая 6-я танковая дивизия, основную ударную силу составляли 147 чешских танков. Мы не говорили, что примерно 780 танков в этих группах немецких танков. Это были чешские танки, которые представляли себя, опять же, танки в основном с противопульной броней, на заклепках закрепленные, с 37-миллиметровыми пушками. Но они вполне вписались в стратегию Блицкрига, быстроходные, с нормальным, удобным управлением. И эти танки, они состояли как раз на вооружении 6-й танковой дивизии. 6-я танковая дивизия захватила два плацдарма под городом Арсенянь. И вот тут как раз двойственно. Южный плацдарм атаковала вся дивизия на танках КВ и КВ-1, КВ-1 и КВ-2. И там приводит пример Эрих Раус, генерал, что танк КВ просто взял и вот этот 35Т, именно там 35-е были уже сняты вообще с производства, просто наехал на него и раздавил КВ. Дальше он подъехал к 150-миллиметровой гаубице, она с дистанции пистолетного выстрела саданула ему прямо в лобовую броню. Танк остановился, потом поехал и переехал эту гаубицу. И он пишет, что 57-миллиметровое орудие никакого влияния не оказывало, только синие круги оставались на броне. То есть практически, значит, одну боевую группу, это 6-танковая дивизия, вот, была на грани поражения. В то же время вот вторая боевая группа находилась в 6 километрах севернее и должна была якобы, ну, должна бы, по идее, была прийти на помощь южной. И тут у нее в тылу встал один танк КВ. И двое суток вот эта северная группа воевала с этим танком, применив артиллерию, 30 танков, диверсионную группу, которая ночью пыталась подползти и подложить под днище заряд. Вот. И даже пытались вызвать самолеты, но те отмахнулись, Люфтваффе сказала, мы ради такой цели, нам тут на всем этом Северном фронте вообще цели выше крыши. Вот. Но вот самое удивительное, значит, двое суток боевая группа воевала с одним танком, и в то же время южная группа разгромила всю остальную вторую танковую дивизию, которая эти же сутки штурмовала высоту, на которой закрепились немцы. Немцы сначала, значит, попытались одни орудия, потом привезли 88-миллиметровые зенитки, в конце концов расстреляли эти КВ. Там же вот эта вторая танковая дивизия осталась. Вот, то есть получается, что один танк, да, он был толковее, чем генерал Солянкин, который командовал второй танковой дивизией, и немцам гораздо больше доставил неприятности и...
Чем целая дивизия. Виталий, это говорит о том, что в процентном отношении в дивизии сколько было танков в нашей, в среднем на начало войны?
370, вообще по штату 375, да, но да. Третья танковая была хорошо. Приграничные самые корпуса, которые в первом эшелоне, они были укомплектованы почти полностью. Mm-hmm.
То есть одна 375-сотая часть дивизии оказалась эффективнее, чем вся остальная дивизия вместе взятая. Но это вот к вопросу о подготовке и об умении пользоваться тем, что тебе дано.
А еще при том, вот то, что говорили о моральном качестве, война велась на чужой территории. Не могли не сказаться вот эти год-полтора года в Западной Украине, Прибалтике, Западной Белоруссии, вот этой ускоренной советизации, которая проводилась на этих территориях, когда их присоединили. В таком плане, что все проводилось точно так же в Советском Союзе, только в ускоренном темпе. Изъятие враждебных классов, расстрелы, высылки, депортации, атеизм, крушение там церквей.
Колхозы.
Колхозы, введение колхозов, да. Или как вот Западный Крым, Западная Белоруссия, вот очень много еврейского населения, а тут в субботу работать надо.
Ну, понятно.
Вот. И все эти законы о трех колосках, о ниточках, катушках и так далее. И, ну вот, 21 июня 41 года, вот повышение обороноспособности страны. 21 июня 41 года из Бреста уехал последний эшелон с депортированными на восток, у которых тоже остались родственники. Я думаю, они не пошли как минимум в партизаны, хорошо, если не пошли в полицаи. И в эту же ночь, уже мимо штурмовых немецких групп, на запад уехал последний эшелон с мукой для Гитлера.
Тоже так, хорошо. Владимир, давайте, у нас уже времени мало остается, вот пройдемся по вопросам. Какую роль, Сергей спрашивает, какую роль в уничтожении танкового парка СССР сыграла немецкая авиация? То есть вот бросали танки, с воздуха бомбили.
Роль минимальная.
4%.
В том смысле, что нанесение поражения танком роль минимальная, поскольку сама авиация 41-го года, она имела мало возможностей для поражения танков. А для того, чтобы поразить танк, это напрямую попадание авиабомбы. А не знаю, вообще в КВ, наверное, это вообще и это бы не играло никакой роли. Я, может быть, сказал бы с той точки зрения, что вот эти бомбардировки немецкой авиации лишали наши танки стрелковой пехотной поддержки. То есть они наступали без пехоты. А, в общем-то, основное поражение нашим танкам наносила немецкая пехота, противотанковая артиллерия и так далее. То есть даже немецкие танки не предназначались для борьбы, для противотанковой борьбы, для танковых дуэлей.
Борис из Екатеринбурга. Скажите, а немцы как-либо использовали вот эти трофейные исправные танки, которые были брошены?
Наши, советские. Немцы использовали в силу своей бедности все танки, какие только не захватывали. Немцы использовали наши Т-34, не в таком уж массовом порядке, потому что их же надо эксплуатировать. Использовали немцы наши танки, использовали немцы, но гораздо больше они использовали нашу трофейную артиллерию, особенно пушки F-22, которые ставили на шасси тех же чешских машин и делали самоходные установки «Мартер». Они их переделали под... Это опять же интересно. Грабин сделал пушку под увеличенный снаряд противотанковый, против которой вообще не было... Ни один танк не мог противопостоять. Ему приказали сделать уменьшенный заряд. Что сделали немцы? Первым делом расточили казенную часть и переделали как раз под грабинский проект. И поставили на самоходные установки противотанковую эту пушку.
получилась эффективная машина.
Да.
Извините, два слова по вопросу, который ты задал, Виталий. Немцы достаточно активно использовали Т-34 в двух дивизиях СС, устанавливали на них командирские башенки от Т-3, меняли оптику на наших орудиях. В общем, ставили рации, естественно, обеспечивали минимальную эргономику, и в первые два года войны они использовались в элитных подразделениях.
Мы тоже использовали немецкие танки, в общем-то. Вот под Ленинградом была, помню, рота с 10 танков. Вот. И, кстати, насчет подвига одного КВ. Вот подвиг одного КВ, это подвиг, вот, был такой танкист Колобанов под Ленинградом. Из засады уничтожил 22 немецких танка. Рекорд не побит до сих пор. То есть...
Ну да.
Причем это без всяких преувеличений доказано. Всего это его был практически первый и последний бой. Он был тяжело ранен, стал инвалидом, но он уничтожил 22 танка. Опять же, от Колобанова, наверное, было больше толку, чем от Ворошилова под Ленинградом.
Да, ну, как всегда, конечно, дежурные послания. Ну и Татьяна пишет, ну и поражаясь, а кто же все-таки тормознул эту неустрашимую, прекрасно подготовленную фашистскую армаду? Мне кажется, что вот так гадить, как вы гадите нашу историю, не стоит. Татьяна, ну, во-первых, насчет прекрасно подготовленной фашистской армады. Армады, вы плохо слышите программы наши, плохо слушаете, да? Никто особенно ее прекрасно подготовленной, по-моему, не считал, да? Не считали.
Ну,
на всякий случай на первых порах.
Нет, ну как бы мы попытались рассказать, сколько было танков, которые были более или менее боепригодны у немцев.
А тормознул эту фашистскую армаду простой советский человек, простой советский солдат, которого миллионами, как мы сегодня говорили, извините уже за такой цинизм, как в топку бросали вот в печку этой войны.
Кстати, по поводу, ты говоришь, что вот говорил о враждебной территории, да, ведь это же тоже одна из причин этого танкового погрома. Вот эти дивизии, которые стояли в западных округах, они должны были, они, во-первых, призывали, соответственно, в своих округах призывников, они должны были получить в случае войны, домобилизовать, опять же, личный состав, автотранспорт, технику по мобилизации с гражданского хозяйства. Они все этого не получили. Не пришли призывники, а те, которые были, разбежались и сами же нападали на наши штабы, на наши колонны, стреляли в нас те же литовцы. Самое главное, наши солдаты не очень-то хотели какой-нибудь, извините, Укмерге защищать. Вот. И даже немцы отмечали, Эрих Раус пишет, что такое впечатление, что русские генералы считали, что пока мы не дошли до Луги и до Днепра, война еще по-настоящему не началась.
Ну да, разминка.
Это действительно были чужие территории, за которые не стоило умирать.
Так, до портретной галереи у нас остается некоторое время. Может быть, на пару-тройку звонков нам хватит времени. 783-90-25 Москва, 783-90-26 не Москва. Если у нас у вас есть звонки, то я обращаюсь к нашему режиссеру. Есть, да? Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Павел, город Москва.
Да.
У меня вопрос к Владимиру Васильевичу. Мне хотелось, чтобы он сравнил танк Т-34-85 и «Пантера» немецкий.
Спасибо.
Хм. Интересно. А в каком смысле их сравнивать?
Только коротко. Мы видим по характеристикам.
Не, ну, замечательные танки. Один и второй.
Ну, я могу от себя добавить, что...
Пантеры когда появились у немцев?
Нет, ну и Т-34-85 тоже появился.
А, Т-34-85.
Да, с 85-миллиметровым орудием, вот, с командирской башенкой, то есть это другая машина. Вот. Но с моей точки зрения, «Пантера» была несколько лучше. Вот.
Я просто добавлю, 34-ка, если мне не изменяет память, было произведено за войну более 45 тысяч машин, а «Пантер» было произведено порядка 6 тысяч. Может быть, чуть побольше, начиная с 43-го года.
783-90-26, давайте.
И опять же, характеристики сравнить, это одно, воюют люди.
Да, слушаю вас, добрый вечер.
Алло, господа, здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Кто вы, откуда?
А, в эфире, да?
Да.
Это Владимир, Нижний Новгород.
Да, здравствуйте.
Во-первых, огромное спасибо за все ваши передачи, очень хотелось бы где-нибудь вот на ЛП-3 и так далее. Вот.
На похвалы нет времени.
Да,
давайте
вопрос.
Быстрый вопрос.
Ваш вопрос.
Короткий вопрос. Называйте, когда у вас повторы идут, потому что очень хочется слушать.
Но повторы у нас идут нерегулярно, время от времени, особенно в период отпусков, их пускают, но у нас нет никакой регулярности, я вам не могу просто сказать.
Знаете, вот если бы это все не было...
Что вы?
Алло.
Если бы все это не было так грустно, то было бы безумно смешно. Ваша передача слушать про нашу армию бестолковую.
Да. Спасибо, ладно.
Спасибо.
Спасибо. Есть давай еще у нас есть и время. Давайте 926 еще. Слушаем. Слушаем.
Алло, здравствуйте.
Только
здравствуйте.
Подальше от радио, да.
Представьтесь.
Нижний Новгород.
Опять Нижний Новгород, нас там внимательно.
Да, да, вот везет нам. Вот такой вопрос. В ледоколе Суворов что-то там писал про автострадный танк, хотя это было как версия. Была ли это вообще такая разработка? Вообще, что это было, который мог сбрасывать танк, который мог сбрасывать гусеницы и так далее? Спасибо.
Это речь об АТ-7. Да.
Спасибо.
Речь, видимо, об АТ-7 идет, Владимир.
Нет, ну, колесные гусеничные танки разработаны. Зарабатывались. В Советском Союзе их было просто тысячи. Вот. И даже Т-34 первоначально разрабатывали как танк, который сбрасывает гусеницы и может двигаться по автостраде на колесах. Вот. Ну, в принципе, да все танки, по большому счету, во время войны искали хорошие дороги. Кроме советских. Можно было 15-й корпус Карпизо бросить через болото, и там его благополучно утопить. И потом сказать, что танков не осталось. Вот.
Ну, да.
В принципе, все равно танки наступали вдоль автострад. Независимо, что на гусеницах они были. Кстати, на колесах так ни одни танки не воевали.
То есть это осталось в области теории.
Да, и потом, давай когда их конструировали, еще была проблема износа гусениц.
Ну да.
Успеем еще один звонок в Москву. Давай. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Владимир,
Москва. Да. Я хотел бы такое уточнение небольшое. Я думаю, что, вернее, я знаю, что Т-34, экипаж не 4, а 5 человек был во время войны.
Это Т-34-85.
Это уже 85, да.
Да, в 76-м, начало войны, у которого был один большой люк, было 4 человека.
Фильм такой был, 4 танкиста и собака, вот собака был 5-й член экипажа.
Правда, был у нас танк, если мне не изменяет память, у которого было 11 членов экипажа, это Т-35.
Это был Т-35, пятибашенная машина.
Да, и 11-м членом экипажа был комиссар. Фигуры, безусловно, необходимы в ходе танкового боя.
Давай еще вот успеем, только если очень быстро и оперативно. 90-26. Есть?
Здравствуйте.
Да,
добрый вечер. Представьтесь.
Здравствуйте. Я Сергей из Казани.
Да, очень быстро, Сергей.
Очень быстро. Ну, я просто... Вот у меня дед присоединенный, когда Бессарабия была, Молдавия, он оттуда. Он воевал, был танкистом, руководил взводом танков. Дошел до Берлина. И, значит, вот те вот... Вроде как их только присоединили, но почему-то он воевал за Советский Союз.
Понятно. Спасибо. И такое бывало.
Да? Нет, а кто же спорит? А с другой стороны, миллион советских солдат были в вермахте, служили. Это о чем-то тоже говорит. Это я не считаю полицаев, казачьи сотни, прочие батальоны, а просто миллион советских солдат. И в каждой пехотной дивизии вермахта по штату, по-моему, 43-го года или 44-го, предусматривалось наличие 2000 хиви, то есть русских помощников. Это же тоже неспроста.
Ну, у нас была целая программа, посвященная...
Да, и нет, естественно, в конце концов, война отечественная стала, вот, но она встала не потому, что товарищ Сталин назвал всех братьями и сестрами, когда действительно стали народ воевать за родину, в общем-то, независимо со Сталиным или без Сталина, вот, и ну, большинство народа воевало все-таки на нашей стороне, а не на немецкой. Это правильно.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Мы будем понемногу заканчивать нашу программу. Впереди у нас портретная галерея Елены Сьяновой. Ну, а потом мы еще, надеюсь, успеем с вами попрощаться.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Что такое счастье? Мало кто во все века был способен дать такой однозначный ответ, какой дал этот человек. «Счастье, — говорил он, — это право называть себя турком». Зимой 1920 года Турция, как государство, стояла у гробовой черты. Османская империя распалась, инерция распада росла стремительно. Победившая Антанта ввела в Стамбул войска. Правительство султана и высшее духовенство во главе с шейхом было смято и изменило своей стране. Молодой генерал Кемаль, к тому времени уже герой событий, которые называют «Кемалистской революцией», будучи антикоммунистом, когда речь зашла о потере государственности, попросил помощи у Советской России. 16 марта 1920 года в Москве был подписан договор о дружбе и братстве. В Турцию отправилась военная миссия во главе с Фрунзе, а также обозы с оружием и 10 миллионов золотых рублей. Еще 3 года боев. И 29 октября 1923 года город Анкара провозгласил себя столицей Турецкой республики. Мустафа Кемаль стал ее первым президентом. На этот пост он будет переизбираться 3 раза. Кемаль Паша напоминает мне Петра I, мудрого восточного деспота, понимавшего важность такой вещи, как переодевание. Едва став во главе мусульманского государства, Кемаль Паша оделся во все европейское. Мужчинам велел снять фески, а женщинам чедру, и уравнял оба пола в правах. Победить неграмотность удалось, заменив сложное арабское письмо латиницей. Президент упразднил халифат, закрыл медресе, ввел новый уголовный кодекс вместо судебных установлений, действовавших на основе шариата. Так Турция в одночасье стала светским государством. Программа реформ Кемаля называлась «Шесть стрел». Это республиканизм, демократизация, национализм, отделение религии от образования, приоритет нужд простого человека и реформизм для быстрого выхода из застоя. Все делалось действительно быстро, решительно, кое-что даже очень решительно. Например, демократизация по-турецки выглядела так. Коммунистическую партию Кемаль Паша не просто запретил, а еще и приказал утопить в открытом море шхуну, на которой в страну возвращалось все ее руководство. Основой быстрых экономических реформ Кемаля стал так называемый этатизм, то есть активное вмешательство государства в экономику, а приоритетом развитие национальной индустрии. Президент распорядился выкупить все иностранные концессии, основал национальный банк. По всей стране началось грандиозное строительство, промышленные предприятия, железные дороги, новые порты. В несколько раз увеличился торговый флот. И уже к середине 30-х годов Турция заняла лидирующее положение на Ближнем и Среднем Востоке. Мустафа Кемаль был убежденным противником политизированного ислама, считал его камнем, висящим на ногах у страны. Этот камень он сбросил практически одним движением, не дав консерваторам опомниться. И хотя в стране еще оставалось много недовольных, но серьезного сопротивления они не оказали. Мне известно всего об одном заговоре против Кемаля в 26-м году. Покушение не удалось, сговорщиков казнили. Кемаль Паша сам сокращал срок своей жизни, особенно пристрастием к алкоголю. Вообще его жизнь была полна ярких эпизодов на грани и за гранью скандальности. Но все это как-то отступало перед тем уважением, которое испытывал к нему народ, решительно поддержавший европеизацию своей страны. Мустафа Кемаль был безусловным противником фашистской Германии. И проживи он дольше, Турция, возможно, снова пошла бы на решительное сближение с СССР. Но 10 ноября 1938 года Кемаль умер от цирроза печени. Ему было всего 57 лет. По закону от 1934 года все граждане Турецкой республики получили фамилии, которых прежде не имели. Получил фамилию президент Кемаль, отец турок или Ататюрк. Под ней он и вошел в историю как ярчайший государственный деятель всех времен. Ататюрк – редкий случай, когда во имя спасения государственности политик посягает на сам менталитет нации и выигрывает. Поскриптум. Вопрос о причастности генерала Кемаля к чудовищному геноциду армянского народа, на мой взгляд, все еще остается открытым.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну вот на этом мы завершаем нашу программу. Благодарим Владимира Бешанова за то, что он приехал из Белоруссии, да, к нам в гости на эту программу.
Спасибо,
надеемся,
Владимир,
что не последний раз. Mm-hmm. Спасибо. До встречи. Спасибо. Через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.